Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Антон Бурков. Сегодня мы в радиостудии радио «Сутяжник» встречаемся с Павлом Дмитриевичем Блохиным, главным консультантом судьи Конституционного суда России, преподавателем Высшей школы экономики. И встречаемся с Павлом среди правозащитников разных правозащитных организаций. Присутствует и адвокат. Давайте мы, наверное, по кругу так представимся. Антон Кудряков. Представьтесь, пожалуйста.
Да, Антон Кудряков. Меня зовут. Я являюсь членом общественной наблюдательной комиссии Свердловской области.
Роман Качанов.
Добрый день. Меня зовут Качанов Роман. Я являюсь адвокатом. Являюсь правозащитником с 2005 года. Свою деятельность начинал общественное объединение «Сутяжник». Сейчас являюсь председателем Межрегионального центра прав человека. Вот, собственно, все.
Сергей Беляев, общественное объединение «Сутяжник». Тоже присутствует, тоже интересно.
И председатель правления Свердловской областной общественной организации «Правая основа», председатель общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Дмитрий Рожин.
И все мы здесь собрались сегодня, чтобы побеседовать, задать вопросы, которые накопились у каждого из нас, практикующих юристов, о том, как, наверное, правильно обращаться в Конституционный суд Российской Федерации. Что, может быть, нужно делать, что не нужно делать, что нельзя делать, как сэкономить свое время, время судей Конституционного суда, секретариата. Павел, можно к вам так обращаться, да?
Конечно.
Павел, может быть, первый вопрос я вам задам. Вот действительно, какие-то, может быть, у вас есть краткие рекомендации для вот юристов, которые обращаются в Конституционный суд за защитой своих клиентов, своих подзащитных?
Да, спасибо, Антон. На самом деле рекомендация есть, и, наверное, главная рекомендация, она только одна. Желательно, чтобы каждый, кто обращается в Конституционный суд, достаточно отчетливо представлял себе, что это за орган такой, чем он занимается и, конечно, какова его компетенция. Вот статистика, которую я сегодня с собой взял, она доступна на официальном сайте Конституционного суда. Она позволяет сделать некоторые поверхностные достаточно выводы. Я специально говорю поверхностные, потому что, скажем, по количеству жалоб или по количеству суммарному определения об отказе нельзя сделать окончательного вывода о механизмах и о степени эффективности защиты конституционных прав. Так вот, эта статистика говорит нам о следующем. Примерно каждый год в Конституционный суд поступает от 15 до 20 с лишним тысяч обращений. Ну, естественно, есть некоторые флуктуации, они объясняются разными объективными причинами. Значит, когда был год кризисный для экономики не только российской, но и вообще, было достаточное количество споров в области трудового права, в области гражданского права. Естественно, в этот год мы сразу видим, произошло резкое увеличение до 20 тысяч. Это как раз рекордное число, я бы сказал, 2008-2009 год. Это может быть связано со сторонними факторами. Ну, например, Конституционный суд переехал в Санкт-Петербург примерно в это же время, чуть раньше. И несмотря на то, что многие прогнозировали, и я в том числе прогнозировал определенное снижение возможностей доступа к нему, то можно сказать, что эти прогнозы не оправдались, оказалось все наоборот. Потому что любая реклама, даже если это антиреклама, она интерес повышает. И мне кажется очевидным, что интерес общественности вообще к Конституционному суду, он возрос. А в связи с этим возросло в определенной степени и количество обращений тоже. Так вот, значит, последний 2013 год, он, к счастью, наверное, для нас не такой плодотворный, 15 тысяч жалоб в общей сложности. Ну, не только жалоб, вообще обращения, но, конечно, жалобы — это 99%. Ну, и нужно понимать очень хорошо, что из этих 15 тысяч, абсолютное большинство, они отсеиваются на самых разных этапах. Очень большая часть отсеивается еще на том этапе, которое даже трудно назвать предварительным рассмотрением секретариата, потому что это делает отдел писем. А это свидетельствует о том, что обращение направлено абсолютно не по тому адресу. И здесь даже не о чем спорить, с моей точки зрения, потому что если просят Конституционный суд отменить приговор или внести изменения в законодательство, или помочь с покупкой квартиры, понятно, что говорить здесь совершенно не о чем. И более того, я даже обращу внимание на коллег на то, что в зарубежных правовых системах такие обращения именуются злоупотреблением, правом на обращение в Конституционный суд, и за это взимаются очень приличные штрафы, измеряемые в тысячах евро. Если такую жалобу подает адвокат, не только такую, мы переходим к следующей степени недопустимости, не столь явной, которые выявляются чуть позже. Если слабо обоснованную и недопустимую, неподведомственную, не явно неподведомственную, не явно недопустимую, а просто недопустимую, неподведомственную жалобу подает профессиональный юрист, то в некоторых, опять же, системах предусмотрен штраф с этого юриста специальный за то, что он неквалифицированным образом представляет свои интересы. Очевидно, что он это делает ведь не бесплатно в ряде случаев. Он берет со своих доверителей деньги, подает жалобы, прекрасно представляя, или, по крайней мере, есть презумпция, что он должен представлять, что она обречена на провал. Но деньги-то он уже взял. Значит, с таких адвокатов нужно брать штраф. Причем достаточно большой. Это тоже злоупотребление правом в какой-то степени. У нас системы такой нет. Мало того, что производство у нас практически бесплатное, потому что, понятно, что 300 рублей или 4,5 тысячи – это не такая колоссальная сумма. Оно практически бесплатное, оно во многом либеральное, я, может быть, дальше объясню, почему оно достаточно либеральное, и никаких штрафов у нас не предусмотрено, и поэтому суд погребен различными жалобами, которые не относятся к его компетенции, являются злоупотреблением права. Некоторые, как и в других странах, могут содержать угрозы, оскорбления, все что угодно. Мне кажется, что это недопустимо, потому что это высший судебный орган государства. Желательно, чтобы он был от этого отстранен, но, конечно, никогда от этого отстраниться не получится. И, кроме того, есть деятельность еще правозащитных организаций, почему мне кажется полезным наша дискуссия, потому что я, признавая большую ценность правозащитной деятельности, вижу определенные недостатки в том, что иногда этой деятельностью берут заниматься люди, которые, очень странными обладают идеями. Есть, я не буду специально называть фамилии, чтобы никто на меня не обиделся, но есть целые такие секты людей, они, называют себя непосредственная власть народа Российской Федерации, и от этого имени у них есть свои бланки с печатями, они направляют во все государственные органы и закидывают из разных регионов, потому что они через сайт скачивают эти непонятные бланки, и закидывают все государственные органы по 5-6 раз. Конституционный суд вынужден это все равно рассматривать и выносить какие-никакие решения. Это отнимает время, это отнимает ресурсы. Это статистику демонстрирует. Вот вам статистика. Пожалуйста, вынесено огромное количество отказных определений. Почему они вынесены? Потому что большая часть это определение по таким, сектантским, немножко, я бы сказал, жалобам. Следовательно, желательно соблюдать такую юридическую чистоту и, я бы сказал, добросовестность. Да, именно поэтому квалифицированный юрист может обратиться в Конституционный суд в качестве представителя на всех этапах, начиная от подачи жалобы, либо лицо с ученой степенью, либо лицо, обладающее адвокатским статусом. Это не просто прихоть такая, и даже не только фильтр. Это идея, которую еще Ганс Кельзин высказывал. Даже уже он в своих работах о судебной гарантии Конституции писал, что желательно бы, чтобы был в качестве представителя квалифицированный юридический защитник. А в некоторых странах только такой человек и может выступать от лица заявителя в Конституционном суде. Это все, естественно, призвано для того, чтобы общий уровень разбирательства был на определенной высоте, чтобы суд не работал вхолостую, не тратил время, деньги и так далее. Если коротко и в общих словах, такой, наверное, совет.
А можем мы говорить, что то засилие необоснованных обращений, не отвечающих критериям подачи запросов в Конституционный суд, это является, может быть, следствием той политики в образовании, то есть может быть это низкий уровень образования, либо, ну, не всегда же, наверное, это злоупотребление, либо умышленно, а просто... Да, может быть, можно говорить о том, что это следствие именно проблем вот, в образовательном процессе, либо качества принимаемых законов. В любом случае, я вот, ну сколько мой опыт подсказывает, что претензий действительно к принимаемым законам очень много, и порой просто те лица, которые сталкиваются с этим, они просто хоть как-то пытаются добиться, достучаться, а доступа квалифицированной юридической помощи порой днем с огнем не сыщешь, потому что обратишься к одному юристу, ко второму, к третьему, к адвокату даже, они просто порой некомпетентны, они узковедомственные в своих направлениях, но тем не менее...
Мало юристов, которые специализируются на обращениях в конституционную...
Можно ли об этом вот действительно вот так вот говорить? Потому что все равно вы в рамках обобщения практики видите же, читаете содержание, видите субъектный состав.
Я думаю, что это не только можно, но и нужно об этом говорить. Это совершенно справедливо. И есть объективные показатели. Если мы возьмем и проанализируем количество учебных заведений, ну или юридических факультетов в университетах каких-то, где есть такие дисциплины, как, допустим, конституционное судебное право и процесс, конституционная юстиция, конституционное правосудие, то мы увидим, что их достаточно мало. Причем, ну, естественно, я не буду называть, где есть, где нет, так специально, но могу сказать, что в некоторых крупных заведениях ничего подобного нет. Там же нет и таких дисциплин, как права человека, например. Предполагается, что не нужно. Это зачем права человека? Есть административное право, как хорошо. Можно же много решить вопросов административным правом. Зачем права человека?
Дисциплина конституционное право присутствует, наверное, во всех юридических вузах.
Нет, конечно.
Это же обязательный предмет.
Нет, я сказал конституционное судебное право и процесс, конституционная юстиция, конституционное правосудие. Так могут называться эти дисциплины. Я знаю, что в Уральской государственной юридической академии, наверное, есть в связи с тем, что там такой специалист, как Марат Сулянович Саликов, трудится, да, или я неправильно сказал, наверное, так. Допустим, в Российской академии правосудия, естественно, она всегда была и будет, потому что там покойный Николай Васильевич Ветрук все это начинал деятельность. В Санкт-Петербургском государственном университете есть целая магистерская программа, она проработала год, потом, по-моему, закрылась, сейчас, может быть, опять началась. Вся программа посвящена конституционному правосудию. Разные аспекты, теоретический, допустим, международный, не международный, зарубежный аспект, чисто практический, далее правовые позиции и так далее. То есть в большом числе вузов ничего подобного нет. Соответственно, тех, кто разбирается... Вы знаете, я вспоминаю сейчас, что мне однажды судья Верховного суда в отставке, по-моему, так вот в разговоре заметил, что не только юристы, адвокаты, но даже мы, некоторые судьи, вообще плохо себе представляем, что такое Конституционный суд и чем он занимается. Ну, наверное, это, конечно, она утрирует, потому что судьи Верховного суда, конечно, знают, чем занимается Конституционный суд в большинстве своем. Некоторые, вот как Вера Анишина, она пишет много по конституционному правосудию. Но то, что юристы многие не понимают, что это такое, это факт. Диссертации защищается много. Они представляют собой переписывание друг друга, переписывание учебников, вот, переписывание каких-то статей, которых тоже несметное количество, но качество их остается не на очень высоком уровне.
Существуют какие-то усеченные, допустим, программы для юристов, адвокатов, которые могут восполнить, допустим, пробелы своего обучения, либо повысить как-то квалификацию, ну, как бы, совместно, в том числе с работниками там, аппарата Конституционного суда. Я вот, если честно, у меня достаточно большой опыт образовательный, в том числе курс повышения квалификации в Институте Генеральной прокуратуры, как говорится, Академия госслужбы, Юракадемия. То есть, но тем не менее, я вот не именно с краткими образовательными там, курсами, циклами связано с повышением квалификации именно вот по этой тематике.
Может быть, недостаток рекламы был тому причиной. Потому что как раз-таки сейчас Институт права публичной политики в Москве, который находится, он реализует и довольно, мне кажется, успешно программу тренингов. Они так и называются: обращение в Конституционный суд, дальнейшее ведение дела. Мне кажется, что это довольно удачное начинание. Туда приглашаются разные аудитории, может быть смешанная аудитория, может быть, допустим, только корпоративный юрист или только правозащитники. Для правозащитников уже был такой тренинг. Их уже было, ну, по меньшей мере, 5 или 6. То есть они проводятся практически раз в месяц, начиная с, наверное, лета 2013 года. Он проходит этот тренинг, как правило, в Москве, хотя первый был в Петербурге и не исключаются где-то в других городах в дальнейшем. Он проходит 2 дня. И всегда обязательно из 4-5 специалистов, которые ведут на нем занятия, один, как минимум, а чаще 2, это сотрудники Конституционного суда. Вот ваш покорный слуга как раз пример. Я пока из этих 5 ни одного еще не пропустил. То есть пока на них хожу, на эти тренинги. Там 4 части, общие сведения, допустимость, аргументация и мастер-класс. Поэтому я думаю, что если это интерес какой-то вызовет у коллег, то...
Коллеги, можно я кратко своим наблюдением поделюсь? Вот мне кажется, что определенный интерес юридического правозащитного сообщества к Конституционному суду России был в 90-е годы, когда он только появился, да, и в первой половине 2000-х годов. Потом больше все-таки акцентировалось внимание на деятельности Европейского суда по правам человека, тем более, ну, как многие уже, видимо, посчитали, что Конституционный суд – заезженная пластинка, и, так сказать, не стоит на него много уже обращать внимания, все вроде все поняли, всем все понятно, и больше внимания на Европейский суд, значит, акцентировали. Кроме того, по моим наблюдениям, просто это связано даже вот в правозащитном сообществе с тем, что, ну, определенный уровень доверия снизился к деятельности Конституционного суда, особенно после того, как с должности председателя ушел Марат Викторович Баглай. Ну, это чисто мои, может быть, субъективные какие-то наблюдения, но я это вот так вот наблюдаю. И больше люди доверяют все-таки Европейскому суду сейчас, на мой взгляд, чем Конституционному. Вот я, во всяком случае, по себе так сужу. И больше все-таки программы правозащитного какого-то сообщества, юридического сообщества направлены на обеспечение, так сказать, образовательных программ, просвещение деятельности Европейского суда, чем Конституционного.
Если я вас правильно понял, Роман, раньше для того, чтобы защитить вашего клиента, вам было эффективнее обращаться в Конституционный суд, а потом... После 1998 года в Европейский суд?
Или нет? Ну, нет, не так. Оба механизма должны быть эффективными, на мой взгляд, но определенный, на мой взгляд, все-таки субъективный взгляд, субъективизм в деятельности Конституционного суда, особенно во второй половине 2000-х годов, ну, или в их, как называют, стал проявляться. По-моему, исходя из даже из того, что раньше считалось, что правовые позиции Конституционного суда, я много на этот счет тоже литературы читал, как бы незыблемые, не должны меняться, а потом началась определенная корректировка этой позиции и по деятельности Конституционного суда, то есть, ну, где-то принцип «закон, что дышло» или «конституция, что дышло».
Это вот такие наблюдения. Да. Может быть, что-то конкретнее, есть какие-то вопросы?
Ну, по тем же, допустим, выборам губернаторов, допустим, пресловутый, да, вопрос.
А в вашей практике?
В моей практике были, в принципе, положительные решения Конституционного суда, много было и отрицательных. Ни одно дело не дошло до судебного разбирательства, хотя по тем же выборам губернаторов я помогал Сергею Дмитриевичу Смердову, там было определение принятия его дела в производство, но потом дело это было прекращено в связи с тем, что, ну, как вы, наверное, помните, другие жалобы были приняты к производству, объединены, и уже этот вопрос был рассмотрен. И было определение о прекращении его дела. Вот определение было по жалобе Соколова Алексея Вениаминовича, на закон, федеральный закон о содержании под стражей подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений было определение с положительным содержанием. То есть, когда Конституционный суд ориентировался на ранее вынесенное постановление, связанное с обращениями граждан, обращениями заключенных, значит, и значит, там вопрос был связан с цензурой переписки. Вот.
А какие-то вопросы, может быть, у вас есть? Вот,
да,
конечно, у меня есть вопросы. Мы жалобы-то, конечно, эти все прочитаем на сайте того же Конституционного суда, но вот какие-то вопросы из практики, может быть, есть? Уникальная сегодня возможность задать эти вопросы.
Да, значит, ну, вопросы, допустим, вот я, вот даже по Павел Дмитриевич выступал, определенные вопросы появились. Вот, допустим, он сослался на Ганса Кельзена, который говорил, что должны профессионалы заниматься Конституционным судом, всеми этими вопросами. Но мы же знаем, что подписывают жалобы, как правило, не представители, а сами заявители, то есть физические лица, организации, которым потом уже подключаются представители. Вот как здесь быть? То есть, у нас же нет в Конституционном суде процедуры, что обязательно должен представитель подписать. Как мы знаем, да, действительно, должны быть либо адвокаты, либо лица, имеющие ученую степень в области права, представителями. Но тем не менее, все-таки, я думаю, по вашей практике не представители подписывают, а все-таки заявители сами. Как вот с этим быть и как, может быть, какие-то изменения в закон внести, чтобы обеспечить профессионализацию вот таких вот жалоб?
Ну, я на самом деле не вполне понял, в чем именно здесь проблема. То есть, если лицо желает обратиться за помощью к представителю и с этим пойти в Конституционный суд, то, пожалуйста, оно может... естественно, пользоваться услугами представителя, а он напишет ему квалифицированную жалобу, но заявитель подпишет ее самостоятельно, и никаких проблем. Вы знаете, знаменитое дело Штукатурова, если я правильно помню, то там адвокат Дмитрий Геннадьевич Бартенев, который был представителем, по-моему, сознательно пошел на то, что подписывал эту жалобу самостоятельно вот этот самый Штукатуров, который был, вообще говоря, признан уже к тому моменту недееспособным, и там они развернули вопрос о том, допустима ли такая жалоба. Конституционный суд сказал, что да, допустимо, объяснил почему. То есть, пожалуйста, пускай все сделает адвокат, вы подадите эту жалобу. Если хотите, адвокат приедет на заседание и будет выступать на этом заседании. Просто нужно, чтобы были представлены правоподтверждающие документы, чтобы была доверенность и документы, которые подтверждают статус вот этого вашего представителя. То есть я не совсем...
А ордер действует в Конституционном суде? Адвокат может ордер выписать?
Вы знаете, скажем так, желательно, чтобы в любом случае была доверенность. Ага. То есть документ о статусе, будь то диплом, будь то адвокатская копия адвокатского удостоверения, чтобы была доверенность. Во всяком случае, я помню, что у нас было какое-то определение, из которого потом специалисты наши, в том числе, они сделали вывод. Адвокату для обращения в Конституционный суд нужна доверенность. Коль это так, я думаю, что нет сложности эту доверенность предоставить, во всяком случае, чтобы не было каких-то проблем. Поэтому мне кажется, что здесь нет никаких ограничений, и как хочет заявитель выстроить свою защиту с участием представителей или нет, так и, пожалуйста, никаких проблем, может быть, и несколько представителей.
Да есть проблема. Роман Евгеньевич ведь имеет в виду совершенно другое. Он, как я предполагаю, размышляет по поводу ваших размышлений относительно ответственности тех, кто готовит жалобы.
Пока никто никакой ответственности не несет.
Я об этом и говорю. Вы же высказывались о том, что хотелось бы, чтобы она была.
Не совсем
так. Что приведет к соответствующему профессионализации, к уменьшению количества жалоб там, и так далее, и так далее. Ну, правильно я понимаю? А он об этом и говорит. Подписывают-то граждане, подписывают организации. И той процедуры, которая бы возложила ответственность на конкретного адвоката, на конкретного юриста, который ее готовит, нет в Конституционном суде. Поэтому претензии относительно того, что много жалоб поступает, и они порой, совершенно... Это Конституционному суду самому, к себе. Не к гражданам.
К законодателям.
И даже не к законодателям. Потому что Конституционный суд он законодательную инициативу имеет. Вперед. Госдуму, президенту, рисуйте соответствующие замечания и сокращайте количество тех, кто граждан, которые обращаются. Мне кажется, так было бы интереснее. Он это имел в виду. Почему? Потому что писать-то все равно придется, да? Приходится, и хочется, и быстро, а времени нет. Это ж не наука, когда сидят, размышляют часами, годами, потом рождают какое-нибудь заявление.
Ну, хорошее обращение, это, я думаю, все-таки наука. Вот я Антону Леонидовичу презентовал книгу про Верховный суд Великобритании, который действует уже достаточно давно. В Конституционный суд обращение это должен быть, конечно, документ высокой научной проработанности. Во всяком случае, практика показывает, что тогда, наверное, несколько больше вероятность удачного результата.
Ну, да, мы же на практике имеем страшную позицию Конституционного суда. Он в определенном противоречии, она находится в определенном противоречии с позицией Верховного суда. Они друг друга часто не понимают.
А о какой позиции речь идет?
В принципе, по многим вопросам.
Ну, сейчас так нельзя, невозможно вспомнить. Просто.
Ну, нет, нет, ну это что, господи, ну кто-то сомневается в этом. Можно сейчас посидеть, подумать, естественно.
Давайте подумаем, все эти факторы. Я просто хочу сказать, если вы считаете, что позиция Верховного суда по какому-то делу, и чаще это даже распространено для высшего арбитражного суда, потому, было, по крайней мере, пока, потому что он более активный, в правотворческом плане. Высший арбитражный суд любит сам рождать нормы в силу разных причин. Может быть, там ученых больше, может быть, еще что-то, не знаю. Так вот, если вы считаете, что есть такое противоречие, то это опять же открывает вам дорогу в Конституционный суд. Если вы вспомните вот это дело по жалобе транснефтепродукта, то как раз-таки, собственно говоря, все и пришло к тому, что Конституционный суд вступил в спор с высшим арбитражным, а было это всего одно единственное решение, одно единственное дело. И тогда Конституционный суд сказал, что, извините, наша позиция по вопросам Конституционного судопроизводства, да и по другим любым вопросам, она будет иметь приоритет. И я сегодня говорю просто об этом на мероприятии, которое у нас было в университете, о том, что большое количество решений Конституционного суда – это результат его спора с судебными органами. То есть мы очень мало найдем сейчас постановлений, в которых норма некая признается просто конституционной или просто неконституционной. Абсолютное большинство – это нормы, признанные неконституционной в той мере, в которой по смыслу и так далее. Да. Это значит, что Конституционный суд дисквалифицирует толкование, правовую позицию, которую дал высший суд. Причем это может быть сложившаяся правоприменительная практика, это может быть единичный судебный акт. И это могут быть разные правоприменительные ситуации. Если Конституционный суд считает, что это не конституционное толкование, он его дисквалифицирует, потому что последнее слово остается за ним.
Ну, ведь вы как раз и подтвердили мою точку зрения. В этом и есть противоречие.
Ну, разве, последнее слово
да, разве судебная система вообще вправе выносить решения, приговоры, которые вступают в противоречие конституционному толкованию, вправе ли?
Но мы только потом узнаем, что это толкование не является конституционным.
Я понимаю, что конституционный суд потом узнает,
когда к нему обращаются. Естественно, но хорошо, если суды сами определяют, что это будет неконституционное толкование, и поэтому они толкуют конституционным образом или обращаются с предъюдициальным запросом. Но мы же не можем исключить возможность судебной ошибки.
Вам, которые... Вы же говорили о том, что к вам обращается большинство граждан.
Вот это я не совсем понимаю, в чем состоит ваш вопрос, в чем здесь противоречие. Всегда, как работают другие конституционные суды, допустим, по модели индивидуальной жалобы, они всегда работают на том, вся их пища, что высший суд ординарный неправильно толкует конституцию. И они отменяют решения высших судов. Это принцип работы индивидуальной жалобы немецкого конституционного суда. Там так называемая прямая жалоба, там жалуются против последнего решения. Но это всегда означает, что другая судебная инстанция неконституционно толкует норму, неконституционно применяет ее. Поэтому я не пойму, в чем здесь противоречие.
Ну, отлично. Значит, совершенно не обязательно всегда друг друга понимать. То есть вы считаете, что Конституционный суд и суд Верховной Российской Федерации в прошлой его редакции абсолютно согласно согласованно толкуют
норму. Нет, конечно, я так не считаю.
Я же на это и обращаю внимание.
Ну, корень проблемы-то в этом. Значит, надо разбираться.
А подскажите, а вообще при принятии законов представители Конституционного суда какое-то участие принимают вот, в изучении тех же законопроектов на стадии его принятия, допустим, в первом, там, втором, третьем чтении?
Мне кажется, это очень правильный вопрос. Естественно, в очень ограниченном числе случаев. То есть каждый закон, у нас их принимаются, вы знаете, тысячи, десятки тысяч, но по некоторым моментам Конституционный суд или его секретариат, возможно, он направляет заключение или записку. Точно так же, как направляют такие записки другие суды. Ну, например, был вот этот известный законопроект Торшина. Ну, по поводу взаимодействия решений ЕСПЧ. И вот, пожалуйста, все высшие суды направляли свои записки, в «Коммерсанте» об этом писалось.
Вот сейчас вот уже ожидается на последующие вот буквально 4-5 лет массовое внесение изменений в законодательство. Это связано прежде всего в связи с вступлением России в ВТО. А Конституционный суд как-то планирует участвовать в рабочих группах, потому что вот, допустим, вот на примере УПК, когда вот он принимался, вот судьбоносное, допустим, тоже постановление, по-моему, или определение от 6 октября 2003 года было, когда ряд прямо норм было признано неконституционным. Ведь, по сути дела, вот в том виде, в котором принимаются законы, можно же избежать ошибок на стадии еще принятия, доработок. Зачем?
У нас Дмитрий не Франция все-таки.
Но тем не менее, вот уже сейчас вот существует большая проблема, причем неважно тут профессионалы, непрофессионалы. Почему? Потому что вопросы именно о соответствии Конституции возникают именно простых граждан в рамках правоприменения уголовного законодательства. Когда эта проблема связана со смежными составами. Когда человека на протяжении всего следствия ему инкриминируют одно деяние, в итоге он защищается именно от этого деяния, а когда его осуждают, у него абсолютно
другой статус,
да, идет переквалификация.
Но это недопустимо по нашему законодательству, насколько я знаю. Есть решение Европейского суда, даже если переквалификация в пользу подсудимого, то вы можете посмотреть, есть решение Европейского суда, где говорится, что это может быть нарушением права на защиту. Селиверство против России.
Я согласен, но тем не менее практика, допустим, изменения, допустим, взятки и в последующем перехода на мошенничество на 159-ю.
Распространенное явление,
тем не менее это так.
Но оправдывать у нас не хотят.
Ну, Конституционный суд-то тут при чем?
Вот это я с этим согласен.
Начали вы с правильной идеи.
О соответствии именно. Именно вот, как говорится, вот норм уголовно-процессуального кодекса, конкретно нормам там реализации вот, права на защиту. Почему здесь как раз вопрос-то именно это.
Дмитрий обжалует, кто мешает.
Вот. Опять же возникает, вот у нас вылез вопрос, вот связанный с обжалованием, вот установленным трехмесячным сроком обжалования действий должностных лиц. И в зависимости от того, ставится в зависимость от того, что срок привлечения, допустим, к административной ответственности 1 год. И пока
обжаловать действия тех, кто привлекает, можно только
в течение 3 месяцев, а срок, пока рассматривается дело об административном правонарушении, 1 год. И в итоге вот мы сейчас столкнулись с коллизией вот норм, и в результате нам вот областной суд вот на сегодняшний день вот по одному делу сказал, что этот вопрос не урегулирован, а срок трехмесячный, по сути дела, вами пропущен. Хотя мы сделали все своевременно.
Ну, это вопрос практики уже.
Так нет, так в том-то и дело, что мы отправили своевременно. Как говорится, в суде первой инстанции у нас результат был положительный, в апелляции нам отменили и прекратили дело в связи с тем, что нашлось дело об административном правонарушении, и оно направлено в суд для рассмотрения.
Конституционному суду. Давайте к Конституционному суду.
Да, к Конституционному суду.
Да.
Мне кажется, первая мысль была совершенно справедлива. То есть вы сказали по сути о чем? Нельзя ли, так сказать, не дожидаться, пока гром грянет, а сначала не допускать этих... Понимаете, здесь есть большой вопрос, который в теории конституционного правосудия уже 90 лет разрабатывается. Должен ли быть превентивный контроль, так называемый, да? То есть на стадии принятия законов. По целому ряду причин в науке, не только в нашей науке, а вообще в последней, даже если возьмете публикации зарубежных авторов, считается, что это нецелесообразно. Почему? Ну, я говорю, разные причины. Самый простой аргумент и практически непрошибаемый в том, о чем я уже говорил. Нормы признаются не персе, неконституционными, потому что все-таки не так, к счастью, много и с каждым годом, мне кажется, становится чуть меньше норм, которые очевидно и явно неконституционные. Они становятся неконституционными чуть позже, когда нарабатывается хотя бы какая-то практика. Поэтому заранее на стадии законотворческого процесса что признавать неконституционным, совершенно непонятно. Это влечет потом множество трудностей. Да, поэтому действительно написать можно неплохо. Как потом получится? Это большой вопрос.
Это вот как с примером статьи 333 Гражданского процессуального кодекса. Написано, что в апелляционную инстанцию по частной жалобе не вызывают стороны, а на практике получается, что даже если не вызвали, они сами пришли, их просто не пустят. В законе же этого не написано. А их не пускают.
Ну, теперь уже этого не должно быть, потому что мы же приняли постановление по этой проблеме.
А это постановление разрешает эту проблему?
Ну, я надеюсь, что разрешает.
Что написано, что все нормально.
Нет, такая проблема существует. Вот, даже вот сейчас у нас вот, было ряд жалоб на отказы в принятии заявлений к рассмотрению. И вот мы получили на днях уведомление от окружного военного суда, что заседание состоится без вызова сторон.
То есть, они уведомляют,
да, они не вызывают. Да, да, что состоится рассмотрение. Состоится рассмотрение, и ну, состоится оно по правилам.
Все-таки бумагу и время
да,
тратить, но не на то, чтобы уведомить.
Да, да, да.
Вы говорите, я так понимаю, о рассмотрении частной жалобы, да. Если я правильно понял. Ну, вы понимаете, Конституционный суд просто в принципиальном плане счел, что допустимо письменное производство, но если это будет нормальное письменное производство. То есть в чем была проблема до принятия постановления, где вот Геннадий Александрович Жилин был докладчиком, про него, наверное, мы говорим. Там была проблема в том, что они именно не извещались. Но иногда получалась ситуация, когда тот, кто лучше осведомлен, он лучше, значит, вооружен. Он приходил, и получалась какая-то странная процедура. То есть это было не письменное разбирательство, а какое-то кривое письменное разбирательство. И тогда Конституционный суд сказал, что, во-первых, должен быть принцип равенства оружия обеспечен. А во-вторых, нужно четко определить те дела, по которым частные жалобы рассматриваются в письменной процедуре. И он сказал, что нужно скорректировать этот перечень. То есть он был в ГПК, да, по каким... Конституционный суд сказал, что это неправильный критерий. Поэтому я не знаю, внесены изменения в законодательство, но должно это... А что касается самой возможности рассмотрения дел в письменном порядке, в апелляционной процедуре, то, ну, Конституционный суд признал, что это соответствует в том числе рекомендациям Комитета министров Совета Европы, которые были нам даны. Другое дело, что с этим можно согласиться или не согласиться. Я знаю, например, что ученый, среди которых 100% был профессор Ярков, уважаемый и известный процессуалист, я думаю, что они в силу какого-то вот приверженности процессуальным принципам, наверняка они были вообще против такой вот письменной процедуры. Они говорили, что давайте уж как рассматривали, все будем рассматривать в устном процессе. Но опять же повторяю, что некоторое вот это приведение в другой режим, оно в принципе не исключается. Во всяком случае, может быть, меня поправите, но Европейская конвенция не говорит, и Европейский суд никогда не говорил, что все дела должны рассматриваться в устном порядке. Никогда он этого не говорил.
Ну, да. Ну, а вы не боитесь сами вот столкнуться с такими проблемами, с которыми столкнулся вот сегодня уже Европейский суд? Вот если вы говорите о том, что в принципе не совсем правильно участвовать на представителями Конституционного суда на стадии принятия, ну, там, рассмотрения законопроектов, то в связи сейчас с массовостью изменений законодательства, вы в последующем, допустим, ну, пускай через там, 4, через 5 лет, через 6, вы можете столкнуться со шквалом просто жалоб, касаемо вот именно соответствия Конституции конкретных норм любых отраслей законодательства, потому что будут внесены изменения массово. Почему? Потому что это будет именно связано в связи с приходом на рынок новых игроков, в том числе адвокатов, которые будут. У нас же, понимаете, по сути дела, вот вступление в ВТО, оно породило конкурентоспособность в различных сферах. И будут массово внесены изменения в нормы во многие законы, в том числе и в основные, по которым ведется, ну, которые определяют правила и хозяйственной жизни, и силовой, и, ну, во всей сфере.
Любая реформа масштабная.
Да, и буквально на последующем, на обкатке этих законопроектов мы можем получить обращение не только уже российских граждан и специалистов, но тут много кто сможет уже.
Я вас понял. Я очень коротко отвечу. Понимаете, проблема, ну, она как была, так и осталась. Реформы уже были. Массовые жалобы, когда заявителями было по несколько тысяч человек, и все это объединялось в одно производство, тоже, насколько мне известно, были. То есть здесь ничего принципиально нового не произошло. То есть, возвращаясь к вопросу о том, должен ли Конституционный суд участвовать в этих реформах, чтобы заранее предотвратить, понимаете, ну, если уж говорить совсем на чистоту, а что, разве участие в этом Конституционного суда может что-то гарантировать? А что, разве у нас в последний момент в третьем чтении не принимаются законы, которые по концепции уже другие, не такие, как они были в первом чтении? А что, разве на последней стадии не может быть внесен альтернативный законопроект, который будет принят за несколько дней? Это же ни для кого не секрет, что это происходит. А что, разве, допустим, допустим, постановление об амнистии, то, которое было в итоге принято, оно полностью соответствует тому проекту, который был подготовлен учеными?
Но участие Конституционного суда в качестве советчика на этих стадиях...
Он все-таки не советчик. Ну, а что он будет делать потом, понимаете? Если он выскажет какую-то позицию, да, которая к тому же будет считаться официальной, назовем это так, ну, или официозной. А что он будет делать потом, когда к нему придет это дело?
Значит, основание для отвода.
Дружный отвод всех судей. То есть я считаю, что это не его функция участвовать в политическом процессе. А принятие закона – это всегда политический процесс.
Это ваша функция. Если вы сегодня недовольны, то поздно пить боржом. Вступили уже в это. Раньше надо было.
Здесь у нас еще один участник обращения в Конституционный суд, Антон Кудряков, пожалуйста.
Я решил сначала подождать, когда смогут задать вопросы, и потом задать свои уже. Вот. Я, поскольку по образованию физик-теоретик, да, математик, вот, кандидат физмат-наук, мне интересно понять, вот, как математику, ну и человеку, который погрузился в юриспруденцию, от каких факторов, да, зависит успех жалобы в Конституционный суд? Мы назвали сегодня юридическое качество, да, подготовки жалобы, от содержания самого дела, да, от круга лиц, которого оно касается, вот, от наличия каких-то научных статей и вообще от проработанности данной темы, да, в научном сообществе. Вот, ну и можно еще, наверное, ряд факторов перечислить. Меня вот интересует, от каких факторов зависит успех жалобы в Конституционный суд. Как-то можно их назвать и проранжировать по степени важности, чтобы понимать в следующий раз, на что обращать внимание.
Ну, вы знаете, факт состоит в том, что дать математически точную формулу успеха, такое вот как зелье, которое Астерикс и Обеликс в чане, значит, в своем
варят, чтобы был достигнут успех, абсолютно невозможно. Я думаю, это гораздо сложнее, чем в случае с иными судами. Потому что здесь совсем другая материя. Все-таки, ну, не будем сейчас говорить там о коррумпированности судебной системы, о судебных ошибках. Все-таки там, где происходит приложение норм права к конкретным обстоятельствам, вот ты знаешь, что ты пришел в суд, у тебя такие-то документы, значит, суд посмотрел, проверил, все. И ты можешь быть, в принципе, более или менее уверен в каком-то исходе, если на твоей стороне все обстоятельства дела фактически. В конституционном суде совсем иная материя. Не исключены случаи, когда на сторону заявителя встает десяток специалистов, ученых, ну, в своих заключениях или в экспертизах, и это даже не будет предрешать со стопроцентной точностью, что конституционный суд примет именно такое решение. Почему? Ну, потому что такая непростая материя. Дать формулу успеха, я считаю, что нужно, по крайней мере, соблюдать вот этот минимум требований, который довольно четко законом предусмотрен, да, начиная с 37 статьи по 43 и далее 96-97, да, для граждан. То есть это всевозможные требования допустимости. А дальше начинаются уже более сложные вопросы. Ну, например, насколько та или иная проблема, поставленная заявителем, действительно выглядит серьезной, масштабной и так далее. Ведь я вынужден напоминать, что существуют в зарубежных конституционных судах различные критерии приемлемости. Это значит, что жалоба не только должна быть формально допустимой, она должна быть либо а. иметь высокую конституционную значимость, либо б. значит, дело, вернее, решение, которое было в отношении заявителя, должно было повлечь какие-то серьезные, непоправимые последствия для него. И только если соблюдается одно из условий, жалоба принимается. Я уже не говорю о всяких там процедурах сертиорари и прочие вещи, когда немецкий конституционный суд может немотивированно некоторые жалобы не принимать, да? А Верховный суд тем более, он занимается процедурой не только фильтрации, но и селекции. Это значит, что он сам выбирает те дела, которые ему интересно рассматривать, и поэтому он может выбрать десяток дел в год и будет сидеть над ними месяцами, над этими делами. То есть это определенный вот способ отбора дел, и в свою очередь это тоже может быть объяснено. Это может быть объяснено причиной, значит, компетенцией высших судебных органов, может быть даже объяснено психологией определенной, потому что, допустим, судья, как ученый, имеет академический интерес, я так думаю, в разрешении сложных и важных задач. Те задачи, которые не сложные и не важные, могут быть разрешены помимо него, у него нет интереса заниматься этими делами и тратить на них все свои силы, если их десятки и сотни. То есть с разных точек зрения можно это обосновать. У нас критериев приемлемости нет, то есть у нас нет понятия малозначительности. Всякое дело, оно потенциально может стать предметом рассмотрения. Но и здесь возможны определенные гибкость. То есть конституционный суд, имея в виду там основания для принятия жалобы, да, это неопределенность в соответствии Конституции и закона, понятие нарушения права, он может в определенных случаях проявлять некоторую гибкость. Вот если, например, дело очень резонансное и объективно необходимо его рассмотреть в публичной процедуре, да, то, наверное, нужно постараться его принять. Возможно, можно было бы придраться к каким-то требованиям допустимости. Вот как Султанов пишет, что дело, запрос Ленинградского окружного военного суда по 392-й, да, статье ГПК, он был недопустим. Ну, я не знаю, раз суд принял, наверное, допустим, но, может быть, можно было придраться к чему-то. Но суд счел, что важность этого вопроса такова, что желательно рассмотреть его в публичном заседании. Точно так же, как закон об иностранных агентах, там большое количество заявителей, огромный общественный резонанс. Ну, просто, наверное, было бы некрасиво, по меньшей мере, если бы Конституционный суд сказал, а, да здесь вообще никакой проблемы нет. Все же знают, что проблема есть, и суд это прекрасно понимает. Значит, шансы на успех увеличиваются. Если какое-то дело приходит из глубинки, и это явный эксцесс, а эксцессов много может быть разных, то, ну, конечно, то, ну, не только, где угодно он может случиться, но и Конституционный суд видит, что, ну, слушайте, это такой эксцесс, если сейчас разворачивать вот эту огромную годовую, год длится примерно вся эта эпопея с принятием постановления, историю из-за того, что где-то что-то произошел, какой-то сбой, то, наверное, он вполне может задействовать вот эти механизмы допустимости, чтобы...
Ну, формально в законе о Конституционном суде указано два критерия допустимости жалобы. Должно быть затронуто право человека и должен быть применен закон в деле, да, которое уже завершено. Вот. Как правило, Конституционный суд выносит отказные определения о принятии жалобы к рассмотрению как раз на том основании, что права человека не нарушены и даже не затронуты.
Да, или не затронуты,
и часто,
или не нарушены. Да.
И часто ну, это не так, что на самом деле право-то нарушено, но вот отказы происходят именно с такой формулировкой. Понятно, что Конституционный суд отказывает на самом деле по какой-то другой причине, что дело малозначительное, не имеет общественного резонанса. Но вот как вот это все-таки можно с правовой точки зрения объяснить? Ведь это нарушение принципа верховенства права, когда одни формальные основания, а отказывают по другим причинам.
Нет, ну я бы не стал, все-таки я не хотел, чтобы это прозвучало так, будто есть какие-то легальные основания, а есть еще теневые. Просто, понимаете, нарушение конституционного права законом, это уже само по себе достаточно такое основание, ну, в некоторых случаях амбивалентное, и не всегда очень просто установить, когда было допущено нарушение конституционного права законом. Поэтому здесь речь не идет о каких-то теневых основаниях, я просто сказал, что может способствовать дополнительно успеху, а что может не способствовать. Если нарушение права есть, и оно со всей очевидностью доказано, то я очень сомневаюсь, что Конституционный суд откажет, руководствуясь какими-то теневыми мотивами.
Ну вот, например, в моем случае...
Давайте поговорим о вашем примере. Давайте.
Если позволите. Я старался максимально аргументировать свою жалобу и посвятил своей жалобе большую часть именно обоснованию нарушения права на неприкосновенность частной жизни. Я доказывал это нарушение со ссылками на правовые позиции самого Конституционного суда. В частности, на определение 12.15, по-моему, не помню откуда даты, но не суть важно, в котором Конституционный суд говорил, что право на неприкосновенность частной жизни означает возможность контролировать информацию о самом себе. И когда человек лишен такой возможности контролировать информацию о самом себе, то это с очевидностью, да, исходя из этого определения, из этой правовой позиции, право на неприкосновенность частной жизни нарушает, ну, как минимум затрагивается. И вот получилось-то так, что Конституционный суд проигнорировал собственные правовые позиции, а свое решение обосновал совершенно другим определением, которое было удобно в данной ситуации. Фамилия, имя, отчество, адрес проживания, номер телефона, адрес электронной почты. Ну, это несомненная информация о самом человеке. И когда он лишается возможности ее контролировать, да, когда ее сотрудники ИБДД, представители власти, разглашают без согласия и без ведома заявителя, то это лишение его возможности контролировать информацию о самом себе. Тут с очевидностью, вот, на мой взгляд, и на взгляд моих коллег, с которыми я это обсуждал, следует как минимум вмешательство в право на неприкосновенность частной жизни. Но когда я получил определение, там была совершенно нелепая формулировка. Ну, я извиняюсь, что я так, может быть, прямо и резко об этом говорю, но я до сих пор испытываю возмущение. Как так? Там сказано, что фамилия, имя, отчество, адрес проживания, номер телефона не относится к информации о частной жизни. Это противоречит вообще российскому законодательству. В Гражданском кодексе, например, сказано, что там статья 152.2, по-моему, которую недавно ввели, там, например, четко сказано, что место жительства является информацией о частной жизни человека. Фамилия, имя, отчество защищается законом персональных данных, который был принят во исполнение статьи 23 и 24 Конституции. И самое это страшное, что сейчас суды стали прикрываться вот этой формулировкой из определения Конституционного суда. Вот этот случай, который Конституционному суду показался малозначительным, он в моей практике повторился второй раз. То есть еще была вторая ситуация и третья, когда разглашались мои личные данные. И когда я стал это повторно обжаловать в судах общей юрисдикции, меня отказали с той же самой формулировкой. Суд перепечатал из определения Конституционного суда вот эту вот фразу. И получается, что этот отказ рассматривать жалобу по существу, он породил порочную правоприменительную практику. Появился раскол. Одни суды, когда им выгодно, используют одну правовую позицию, да, по отношению к обычным гражданам, а если нужно защищать личную жизнь сотрудников полиции, они применяют другую правовую позицию. Вот что страшно-то. Вот я хотел ваш комментарий получить по этому вопросу.
Ну, конечно, я помню это определение, и эту жалобу я тоже помню, материалы дела. Я, кажется, видел и читал их. Я, конечно, не смогу вам сейчас как-то оценить решение Конституционного суда, сказать, что оно хорошее или плохое, правильное или неправильное. Что здесь можно, какой найти позитивный момент, так сказать, для ответа? Ну, во-первых, ну, конечно, по-моему, Конституционный суд все-таки не настолько уж широкую правовую позицию сформулировал. Он сказал, что не относятся к сведениям о частной жизни именно эти документы, если они в качестве процессуальных документов в компетентные органы власти подаются. Просто вы немножко более широко озвучили, нас могли понять неправильно, что это вообще никакого отношения не имеет к частной жизни. Он имел в виду, что в этих случаях, да, то есть, коль скоро человек сам обращается, то он несет определенный, ну, риском это не называется, ну, он несет бремя того, что эта информация становится доступной соответствующим органам. Другое дело, что она потом становится доступна еще и третьим лицам. Это, конечно, момент непростой. В этом деле, в вашей жалобе, может быть, чего-то не хватило Конституционному суду для установления вот этой допустимости. Например, вот насколько я помню, в материалах дела не было сведений о том, что вы обращались в правоохранительные органы с требованием защитить вас, возбудить уголовное дело и так далее и тому подобное. Возможно, это мое лишь предположение, если бы это было, если это дополнительно продемонстрировало бы то, что вы, ваши права реально нарушены, вы пытаетесь получить защиту в судах именно от этого нарушения и так далее, приложили бы эти материалы там проверки или какой-то отказ в возбуждении уголовного дела, еще что-то, возможно, это повлияло бы на что-то, да? А так, может быть, не вполне понятно, действительно ли, понимаете, ведь бывают очень часто еще и случаи, когда заявитель в своем обращении только указывает те сведения, которые ему выгодно указывать, а те сведения, которые имели место, но ему не выгодно, он не указывает. Это, кстати, тоже в практике зарубежных органов конституционного контроля называется злоупотреблением правом. Я не говорю сейчас, что это о вашей ситуации, но мы не можем в каждом случае устанавливать, а действительно ли кто-то звонил и угрожал, например. Вы представляете, это мы должны, значит, иметь еще следственных судей, видимо, при суде. Поэтому желательно всегда демонстрировать реальный этот вред, но он должен быть хоть как-то, наверное, отражен, задокументирован, что ли.
Дело в том, что, я скажу, что в полицию я не обращался, потому что в этом вообще никакого смысла не было. Я хочу лишь подчеркнуть, что когда я писал эту жалобу, я хотел этот момент обговорить в жалобе, что я не обращался, потому что это не привело бы к результату. Во-вторых, право на неприкосновенность частной жизни было нарушено в сам момент разглашения. Оно самим фактом раскрытия личных данных нарушалось, а не угрозами. Угрозы, они вторичные и уже здесь, вообще говоря, правового значения не имели. Это правонарушитель, угрожая, уже образовывал новый состав правонарушения. А я-то говорил о другом, что сотрудники полиции раскрыли личные данные. И вот это являлось нарушением право на уважение личной жизни, на неприкосновенность частной жизни.
Конституционный суд тебе сказал, обратился в органы государственной власти, дал эту информацию, знаешь, что она может доступна быть третьим лицам.
Удивительно то, что я
к этому готов.
Я хотел об этом в жалобе сказать, обговорить эти моменты, но Ну, поскольку там были требования по объему, пришлось сократить. Я надеялся на то, что сотрудники Конституционного суда все
догадаются. Антон Васильевич, я думаю так. Конституционное правосудие не всегда, и вообще правосудие в целом, укладывается в строгие математические формулы.
Нет,
вот и все, к которым вы привыкли по роде своего деятельности.
Чистая логика.
Вот и все, вот ответ на все ваши вопросы.
Чистая логика, здесь нет
никакого. Ну вот, да, даже чистой логики. Ну,
уважаемые коллеги, все у нас осталось время еще, наверное, на один вопрос. И мы должны нашего гостя.
Да, если есть вопросы еще, то я с удовольствием
задаю. Ну, например, если вы владеете ситуацией, какая доля во всех обращениях в Конституционный суд составляет доля обращения судов, судей?
Да, ну, конечно, информация это должна быть на сайте.
Ну, то есть, вот, маленький.
Порядка, там, да, нескольких
процентов. Ну, конечно, ну, вот количество этих слышать, преюдициальных запросов, так называемых, их не слишком много. И значительно меньше, в частности, чем жалоб граждан. Но вот я вижу здесь, что по статистике, которая есть на сайте, например, в неполный 13-й год запросов судов общей юрисдикции арбитражных судов было 6. 6 запросов. То есть, конечно, существенно меньше, чем жалоб.
Павел Дмитриевич, можно такой вопрос? Вот, насколько мне известно, вот, которое вы, значит, упомянули жалобу насчет, ну, условно называя, закона об иностранных агентах, принято к производству Конституционного суда и даже назначена по ней дата заседания, да, по-моему, на 6 марта.
Насколько? Я думаю, так, да.
Причем эта жалоба была принята гораздо позднее, чем другие жалобы, по которым еще заседание не назначено. Вот как Конституционный суд определяет, что приоритетнее рассматривает, что, так сказать, второстепеннее? Все-таки видно, что жалоба была, ну, достаточно быстро принята, быстро уже назначено заседание по существу.
Как раз жалоба, к сожалению, с небольшой просрочкой была, видимо, принята к рассмотрению. Об этом не
дата заседания уже
написать. Ну да, но Коммерсант, по-моему, написал очень быстро о том, что вот Конституционный суд пропустил, значит, сроки. То есть дольше ушло время.
Да, ну это там обмера стала возникать, ну, по-моему, видимо, на этот счет, видимо. Да, насколько мне известно.
Почему поставили значит, в календарь? Ну, во-первых, закон-то не запрещает менять вот этот порядок и вклинивать, может быть, какие-то дела. Я не знаю точных мотивов, почему это было сделано. Это может быть с разными обстоятельствами связано. Я только надеюсь, что это не нарушит никаким образом право на судебную защиту всех остальных.
Может быть, это связано с тем, что там среди заявителей являются уполномоченные по правам человека Российской Федерации, которые, как известно, уходят в середине марта, чтобы он, так сказать, именно его жалоба Владимира Петровича Лукина была рассмотрена. Может, это как-то с этим связано?
Ну, может быть, это так, да, но процессуальное правопреемство никто не отменял. Она все равно была бы рассмотрена, несомненно, и неважно, кто был бы на этот момент уполномоченным. Поэтому я не знаю. Я думаю, что каких-то политических мотивов в этом нет. Может быть, даже есть мотив позитивный. Коль скоро, вы знаете, есть доклады целые, их опубликовали общественные разные организации, что много этих прокурорских проверок, много очень жалоб, много судебных претензий вот, по поводу этих иностранных агентов. Может быть, это как-то повлияло, и нужно ситуацию разрешать скорее. Опять же, повторюсь, закон это не воспрещает. Я бы даже сказал наоборот. Вот я сегодня упоминал с коллегами, что в определенных случаях возможно приоритетное рассмотрение некоторых дел, некоторых категорий дел и некоторых конкретных дел необходимо. Европейский суд правам человека этой практикой довольно активно пользуется. Он может рассмотреть в приоритетном порядке. Не 4,5 года уйдет, а несколько месяцев.
У меня еще такой маленький вопросик будет. Вот бывали ли в вашей практике такие случаи, практики Конституционного суда, может, для вас, когда, допустим, гражданин, организация или суд оспаривает норму того или иного закона, и законодатель, будь то федеральный или региональный, видя, что она оспаривается в Конституционном суде, что дело принято в производстве, экстренно ее отменяет. А как в этом случае, если такие случаи были, поступает Конституционный суд,
какие критерии, когда он продолжает производство по делу в целях восстановления нарушенных прав и свобод, как вы понимаете, юридически это последствия разные, отмена закона и признание закона неконституционным судом Российской Федерации. Чем руководствуется Конституционный суд при этом?
Ну, насколько мне известно, конечно, такие ситуации возникают. Вот сегодня с коллегой с одним мы выяснили, что это особенно часто бывает в регионах, когда уставный суд начинает рассматривать какое-то дело. Но действительно, статья 43 закона о Конституционном суде устанавливает, что существует возможность рассмотрения акта, уже утратившего юридическую силу, в том случае, если это произошло после поступления жалобы, если это необходимо для цели восстановления нарушенных прав. Вот эта формулировка является тем единственным условием, тем единственным критерием, в связи с которым дело либо продолжает рассматриваться, либо выносится в зависимости от стадии решения об отказе или о прекращении производства. Соответственно, в определенных случаях, когда речь идет об устранении негативного действия закона на будущее время, ну, для того же лица, ну, например, он хочет в будущем получать там какую-то компенсацию, возможно, в этих случаях можно прекратить производство, потому что уже отпали основания, чтобы ему это не назначили, эту компенсацию, он и так будет ее в будущем получать. В некоторых случаях, когда человек, ну, грубо говоря, сел за решетку, а потом через два дня после того, как в реестре жалоб оказалось от него жалоба, законодательные органы поспешили и подсуетились, конечно, в таких случаях его право-то остается нарушенным, и поэтому в данном случае Конституционный суд может признать эту норму, я думаю, не соответствующей Конституции. Тем более это происходит, если новая норма, допустим, воспроизведена, та же норма воспроизведена в новом законе. Естественно, тогда старый закон и новый фактически тоже становится предметом рассмотрения Конституционным судом. То есть такие ситуации бывают, но не всегда это, кстати сказать, негативно влияет на заявителя. Иногда он будет только рад, так бы он целый год ждал, пока эту норму отменят. А здесь он подумает, ну наконец-то спохватились. И он, может быть, желаемого результата достигнет вот таким путем.
И в довесок, вот я просто видел один раз на предмете Конституционного суда, где дело было прекращено на том основании, я просто сейчас не вспомню реквизиты, что внесена соответствующая законодательная инициатива только, понимаете? И как бы тут вообще, на мой взгляд, безосновательно. То есть законодательная инициатива внесена, неизвестно, будет ли она принята, как мы понимаем, а на этом основании Конституционный суд уже прекращает дело. То есть как это вообще возможно?
Если видел, значит, возможно.
Ну, действительно, есть такая правовая позиция. Конституционный суд несколько раз прекращал. По-моему, это было по запросам в так называемой абстрактной процедуре. Это было, по-моему, не по жалобам граждан, а в порядке абстрактного нормоконтроля. И Конституционный суд говорил, что на данном этапе законодательного процесса нецелесообразно принятие решения, потому что Конституционный суд тем самым бы вмешивался или предрешал судьбу этой законодательной
инициативы. Вы же понимаете, что это очень мало относящееся к закону обоснования, к закону о Конституционном суде.
Ну, я могу сказать, что если вы по-прежнему в дальнейшем будете не согласны и пожелаете защитить свои права или государственный орган, то никаких препятствий к этому не будет. Можно повторно обратиться. Понимаете, ведь определение о прекращении или об отказе, оно не является практически никогда такой железобетонной стеной. При разных самых обстоятельствах, если есть реально основание рассмотреть дело, то Конституционный суд рассмотрит, и были такие случаи, естественно. Мало ли какие обстоятельства изменились. Конечно, если законодатель будет, ну, что называется, гнуть свою линию, то Конституционному суду придется тогда все-таки разобраться с этим вопросом. А так это, знаете, в теории называется, наверное, относится к принципу конституционной сдержанности, когда Конституционный суд старается не влезать в законотворческий процесс, точно так же, как когда-то Конституционный суд отказался проверять избирательный закон на том основании, что уже в полном разгаре была избирательная кампания. Тоже предпочел устраниться от этого вопроса. Что лучше, конституционная сдержанность или, вот как англичане говорят, judicial restraint, да, то есть судебное отстранение, самоотстранение, или судейский активизм, Это такой вопрос еще в науке не разрешенный до конца.
Что ж, коллеги, спасибо большое за ваши вопросы. Напомню, что у нас в студии был Павел Дмитриевич Блохин, главный консультант судьи Конституционного суда Российской Федерации. Спасибо большое, что приехали к нам в Екатеринбург в такие морозы.
Спасибо за приглашение. Здесь было достаточно тепло. Спасибо.